Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир на радио «Спутник» продолжают Данил Гусельников и Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Приветствую.
Обсуждаем самые последние важные и интересные новости, и вот одна из них. Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику. А что, собственно, здесь нового?
Ничего нового, но будем, тем не менее, обсуждать это, мне кажется, в том ключе, что накануне состоялась пресс-конференция президента Владимира Путина, и он же тоже обозначил там свою позицию, но, тем не менее, многие СМИ переворачивают те слова, которые российский лидер вчера сказал. Mm-hmm. По поводу наращивания войск. Значит, Bloomberg об этом сообщает. Сообщает со ссылкой на компанию Джейнс, которая специализируется на обороне и разведке. Ну и эксперты заявили, что изучили спутниковые снимки, увидели, что Россия якобы с ноября, поэтому история это действительно давняя. Мы постоянно читаем эти сообщения. С ноября переместила к границе с Украины танки, вооружение, системы ПВО и так далее. И рассказали о якобы присутствии в регионе большого количества российских военных и уверены, что Россия при необходимости в кратчайшие сроки сможет доставить туда подкрепление. Но мне кажется, Россия действительно сможет, если будет такая угроза. Ну, это уже тоже немного очевидно, учитывая все провокации.
Сейчас все это рассмотрим вместе с заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов России Университета Дружбы Народов, кандидат политических наук Павел Фельдман с нами на связи. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Яковлевич.
Здравствуйте.
Ну, по поводу, давайте тоже, действительно, да, вот в ключе пресс-конференции Путина обсудим такие заявления. Это случайность, что сразу после, да, практически пресс-конференции вот Bloomberg
вскрыл очередные планы.
Да, вот такие очередные планы России, говорит о наращивании войск на границе с Украиной и так далее.
Нет, безусловно, это не случайность, это логичное продолжение, поскольку главной цитатой международной части общения президента с представителями средств массовой информации можно назвать, конечно, его предостережение в адрес коллективного Запада и украинского руководства о недопустимости решения проблемы Донбасса военным путем. И маневры, которые совершают сегодня российские войска, это реальный, зримый ответ Западу на вопрос, что будет, если Соединенные Штаты Америки все-таки санкционируют вторжение украинской армии на Донбасс.
Вот смотрите, прямо в ходе нашего эфира Лавров, Сергей Лавров дает комментарии по поводу этой темы. Говорит, что Россия надеется, что у США хватит разума не превращать Балканы в формат во фронт против России. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона послужил бы обеспечению глобальной стабильности. Ну, то есть отвечает на, по факту, то, что пишут западные СМИ, потому что западные СМИ перевирают вчерашние высказывания президента России, ну, вот вдоль и поперек, точных фраз не цитируют вообще. Какой, может быть, более конкретный ответ должен прозвучать от Москвы, по вашему мнению, в этом ключе?
Какой бы ответ ни прозвучал, западные партнеры интерпретируют его таким образом, как им будет нужно. По-моему, все, что нужно было сказать, вчера президент уже озвучил, и его заявление было не наступательным, а оборонительным. В то же время мы сейчас, конечно, переживаем момент роста военно-политической напряженности в отношениях между Россией и Западом. Я бы его назвал карибским кризисом в миниатюре. Но иногда бывает нужно пройти через кризис, чтобы выстроить отношения, и они вышли на качественно новый уровень. Другой вопрос заключается в том, что после роста напряженности есть два дальнейших сценария развития событий. Либо эта напряженность переходит в горячую военную фазу взаимоотношений, либо все-таки стороны садятся за стол переговоров. И вот здесь, конечно, Москва видит сценарий некой Ялты-2, после которой все-таки за круглым столом с участием Соединенных Штатов Америки и европейских государств, отвечающих за безопасность в регионе, будут достигнуты новые соглашения и будут даны новые гарантии глобальной стабильности. И Владимир Путин несколько раз подсказывал западным партнерам, что это будет самый лучший путь преодоления тех проблем, которые есть на данный момент.
Вот есть еще несколько заявлений по поводу ситуации, ну да, там отношений между Москвой и Вашингтоном, по поводу НАТО, это тоже касается, кстати говоря, из США, да, есть уже заявление, что не согласны с теми предложениями России по НАТО, которые были сделаны, ну там есть какие-то согласия, но есть какие-то моменты, с которыми Белый дом категорически, значит, не будет принимать, правда, подробностей вот этих нет и окончательного списка, да, таких и деталей тоже. Они пока не озвучены. Джен Псаки говорит, что в январе появится. Ну вот смотрите, какие еще есть заявления по поводу всей этой ситуации в России непосредственно. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, он обвинил США в высокомерии после распада СССР. Ну вот отсюда он и говорит, что идеи расширения НАТО, забвение принципов коллективной безопасности и так далее, и так далее. Ну и говорит, что российское руководство сначала реагировало на это очень вяло, а потом решило валить вину на него. Это вот так, как вам такая оценка?
Ну, вообще очень символично, что мы сегодня вспоминаем о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, нашем главном политическом пенсионере, который вдруг делает заявление, очень созвучные текущему моменту. Действительно, президент Путин сейчас проводит работу над ошибками и Горбачева, и Ельцина, потому что после распада Советского Союза Саид Горбачев доверился Западу, он допустил расширение НАТО на восток, он не положил на бумагу те договоренности, которые устно достиг с руководством западных государств. И вот как раз нынешнее российское руководство пытается это сделать, поскольку оно понимает, что на устных соглашениях глобальная стратегическая стабильность держаться не может. И мы вынуждены, не доверяя своим западным коллегам и их лидерам, что-то положить на бумагу. Вот в этом как раз и есть проблема. Господин Горбачев доверился, а нынешние российские политики и, прежде всего, президент мыслят гораздо более прагматично и стараются все-таки нивелировать вот то наше стратегическое отставание, которое началось с момента Горбачева.
Павел Яковлевич, можно я еще, с вашего позволения, вернусь обратно к ситуации на границе России и Украины и по поводу стягивания якобы войск? Скажите, пожалуйста, вот неужели не понимают западные коллеги наши в том числе, что, в общем, нынешние военные операции — это не только там наличие на границе определенного количества военной техники и контингента, но это в том числе огромная работа тыла. И я читал как раз еще исследование предвоенных о том, что самый главный показатель того, что страна готовится к войне, это реорганизация тыла. Достаточно посмотреть на это и понять, готовится ли страна к каким-то военным операциям. Но, по-моему, сейчас сложно об этом говорить, и уж на Западе-то должны вот такие детали знать любого военного конфликта. И
здесь еще очень важно уточнить, что вот по данным, по словам бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова, он говорит, что там большое количество британских наемников на Украине. Детали тоже он не называет особо, но, тем не менее, вот такие данные озвучивает.
Ну, по поводу британских наемников, это новость из разряда не новостей, поскольку они находятся на территории Украины уже довольно продолжительный период. Они появились там еще до Евромайдана. Естественно, принимали непосредственное участие в операции ДНР и ЛНР. И до сих пор не только британские, но и американские, и немецкие наемники продолжают оставаться в стране. Безусловно, влияют на ситуацию в регионе. Принимают непосредственное участие в военных операциях и учат украинских солдат. Что касается работы тыла, ну, наверное, для молниеносной оборонительной операции, которая может понадобиться в случае вторжения украинской армии в Донбасс, какой-то мощной работы тыла не потребуется, поскольку современная война ведется несколько по другим правилам, чем войны середины 20 века. И здесь решающую роль играет все-таки качество, а не количество. Другой вопрос заключается в том, что на Западе вот этот рост российского контингента и потенциала на границе с Украиной пытаются интерпретировать как попытку захвата этой страны, что выглядит полным абсурдом. И поэтому любое движение российских войск к границе или вдоль границы, любые учения, любые маневры, они честно перед своими зрителями и избирателями пытаются интерпретировать как подготовку захвата этой страны.
Ну вот и действительно, Россия, ведь да. Сидят в Киеве, допустим, смотрят на все эти сообщения, и может действительно у кого-то складываться впечатление, что Россия готова напасть. Это, увы, к сожалению, так. А вот как вам кажется, может быть, в связи с тем, что Белый дом не согласен с предложениями по безопасности, которые Россия опубликовала, ну и пока вот непонятно вообще, будет ли там хоть что-то одобрено среди всех пунктов, помимо тех же самых британских наемников, какие-то новые персонажи, американские, может быть, появятся ближе к России на границе?
Ну, это и так в данный момент констатируется. И, естественно, Америка не может пока украинской конституции создать там полноценную военную базу, но присутствие американских инструкторов – это уже что-то перманентное, абсолютно очевидное для всех, в том числе и для российских военных, российского политического руководства. Это воспринимается как данность. Но вот вы сказали о возможных переговорах с Вашингтоном и о выходе на некие соглашения. Угу. Действительно, есть три основных вопроса, по которым сейчас ведется торг. И по некоторым направлениям вполне вероятно будет достигнут успех. Ну, например, о неразмещении ракет малой и средней дальности в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Помните, что при Трампе соответствующий договор истек, и не был пролонгирован, а при Байдене, возможно, эти договоренности будут восстановлены, потому что администрация Вашингтона показала свою договороспособность.
Ну, то есть по этому пункту, вы думаете, Вашингтон согласен?
Да, по некоторым вопросам, которые выгодны самому Вашингтону и их европейским сателлитам, договоренности могут быть достигнуты, потому что ни Германии, ни Франции, ни Италии не нужна напряженность в этом регионе.
А вот, Россия согласится только на половину условий? Вот если, допустим, по НАТО скажут, нет, мы не согласны, вот, а, допустим, по проекту договора, который больше именно США был посвящен, вот здесь, пожалуйста.
Вообще, закон ведения переговоров заключается в том, что стороны выдвигают высокие требования в отношении друг друга, а впоследствии переговорного процесса они частично от своих требований отказываются и находят точки соприкосновения, не разногласия, иначе это никакие не переговоры. Что касается НАТО, то это, наверное, самая острая проблема, поскольку европейские партнеры и Соединенные Штаты Америки могут сказать, страны сами решают, хотят они присоединяться к блоку НАТО или не хотят. Это их доброе волеизъявление, и поэтому Вашингтон не может кому-то запретить пытаться вступить в НАТО, а кого-то, наоборот, туда притягивать. Вот этот пункт о нерасширении НАТО на восток, наверное, это самый сложный, самый жесткий пункт переговоров, и тут надо работать в том числе и над тем, чтобы страны Восточной Европы сами не хотели вступать в НАТО, а ориентировались больше на экономическое и культурное сотрудничество с Россией. Мы тут должны качественно повысить свою привлекательность.
Угу. Ну, спасибо, будем надеяться, большое, что эта привлекательность повысится сама по себе и с помощью, в том числе, властей Российской Федерации. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман был
и
в эфире
радио. И вот продолжают приходить сообщения от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последнее говорит, втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ с Россией провоцируют военные риски. То есть вот эта вот тревожность и действительно военные риски, они все чаще и чаще, к сожалению, появляются такие фразы в подобных сообщениях, что не может не настораживать.
Мне кажется, тут интересно обратить внимание на то, где появляются эти заявления Лаврова. В боснийско-герцеговинской газете «Освобождение». Но вот об этом нужно тоже было у политолога спросить, что это значит, потому что наверняка...
В следующий раз обязательно уточним.
Наверняка это неспроста. в Южной Корее помилуют экс-президента Пак Кын Хэ.
Она отбывает 22-летнее тюремное заключение, обвиняют ее в коррупции и злоупотреблении служебного положения. Ей 69 лет, но у нее есть проблемы со здоровьем, по крайней мере, за последнее время они вот стали очевидны и усугубляются, потому что у нее там было несколько хирургических, точнее, была одна хирургическая операция, а потом еще несколько госпитализаций. Все это связано с плечом и позвоночником. Ну и вот в преддверии новогодних праздников будет амнистия, и Пак Кын Хэ включили в список тех лиц, которые подлежат амнистии. По мнению южнокорейских экспертов, освобождение бывшего лидера страны может оказать влияние на президентские выборы в марте следующего года, поскольку экс-президент популярен в ряде городов и провинций, где сейчас активно действует оппозиция. Однако вот с такой точкой зрения не согласен профессор СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Колотов.
Честно говоря, те злоупотребления, за которые она была осуждена, они связаны с низким качеством работы ее как президента и совершенно лютым мракобесием. Соответственно, ущерб был нанесен в том числе и репутационный институту президентства в Южной Корее. Поэтому я не думаю, что это какой-то позитивный либо негативный опыт окажет на следующие президентские выборы. Тем более, что в Южной Корее достаточно жесткое отношение к предыдущим президентам.
Ну, здесь нужно напомнить тот политический скандал, который случился вокруг Пак Кын Хэ. Он разгорелся в октябре 2016 года. Тогда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги. И эта подруга, на самом деле, вот Владимир Колотов говорил, что там есть такие сообщения, что она то ли была какой-то гадалкой, то ли еще как-то. Ну, то есть ее
лютое
происхождение...
Ее
происхождение, да, там и ее род деятельности нужно уточнять. Ну, в общем, оказалось, экс-президент под влиянием подруги. В итоге эта подруга вмешивалась в государственные дела, в принципе, была в курсе этих дел, хотя не должна была быть. И якобы Пак Кын Хэ, она принимала некоторые важные решения на посту президента, опираясь не на собственное мнение, а на мнение вот этой вот подруги. Таким образом, там была в итоге замешана коррупция, потому что переводились определенные средства в фонды, которые были подконтрольны той самой подруге. Речь идет о десятков миллионов долларов. Поэтому такая весьма, весьма интересная и своеобразная история.
А можно ли говорить, что эта подруга на нее влияла? Если она была гадалкой, может быть, это звезды на нее влияли на самом деле?
Вот ты шутки шутишь,
или
а там
судьба?
Десятки миллионов долларов, понимаешь, украли у страны.
Тоже верно. Ну что, будем смотреть, как развивается эта ситуация, да? Экономисты Центробанка дали оценку влияния трудовой миграции на рынки труда в России.
В общем, почитала я такие вот исследования и выводы, которые были сделаны специалистами в результате оценки. И, ну, конечно, сложные формулировки, в которых нужно разбираться и понимать, как они на деле влияют на нашу с тобой жизнь, да, и вот как трудовая миграция действительно влияет на российскую экономику и на рынок труда.
А тут
значит,
про труд,
несколько...
Тут больше про внутреннюю миграцию трудовую или про мигрантов из-за рубежа?
Нет, здесь больше... Ну, тут нету жестких критериев, что только, допустим, только внутренние или только внешние, но здесь больше про внутреннюю идет речь. Ну, смотри. Вот, значит, что внутренняя, что внешняя миграция в России, по крайней мере, в тех масштабах, в которых они наблюдались в стране с нулевых по 2019 год, годы, практически не влияет на уровень безработицы в стране. Вот такое есть заявление. Приток мигрантов в развивающиеся регионы увеличивает в них экономическую активность таким образом. При этом рост зарплат в регионах, откуда уезжают мигранты, действительно, ну, точнее как, да, вот смотри, отдающих мигрантов в принимающие регионы. То есть я говорю, формулировки очень сложно, здесь нужно разбираться. Там действительно наблюдается рост зарплат, но он минимальный по объему, поэтому тоже вопрос в том, насколько надо делать в этом некий акцент и насколько этот рост, в принципе, заметен.
То есть, короче говоря, для тех, кто остается в регионах, зарплата чуть-чуть увеличивается за счет тех, кто из региона уезжает.
В регионах, отдающих мигрантов, ну, да, в принимающие регионы. Я говорю, тут можно запутаться очень легко. Значит, это первая современная по методологии работа, как отмечают специалистов, которая оценивается влияние миграции на рынки труда и экономическую активность. И это влияние много меньше, чем о нем принято говорить в России. У меня тогда вопрос, а зачем вообще делать такое исследование, если этого влияния намного меньше, чем об этом мы обычно говорим? Ну, вот вопросы есть.
Может быть, важно, скажем так, в динамике это все посмотреть. Давай когда-то узнаем. Мало было влияния, потом, может быть, больше станет. Конечно, узнаем. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков на связи «Радио Спутник». Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ярослав Александрович, можете нам перевести, пожалуйста, на более понятный язык вот такие исследования, а именно сказать свое мнение, поделиться им, насколько все-таки влияет миграционный поток на экономическую активность, как в России в целом, так и вот в отдельных регионах? И как влияет на рынок труда?
Ну, вы знаете, я отношусь к такому исследованию достаточно скептически. Угу. Почему? Потому что можно говорить о том, что все-таки пандемия, коронавирус и те проблемы, которые сейчас присутствуют и в мировой экономике, и в российской экономике, создают огромнейшие дисбалансы. Вопрос к тому, то есть к какой базе и каким, так скажем, результатом мы будем подводить историю, связанную с трудовой миграцией, за какой период брать. Я, честно говоря, не видел первоисточник, то есть само исследование, а видел только выводы по этому исследованию. Угу. И в этом отношении меня немножечко, конечно же, удивляет аспект, связанный с тем, что попытка идет доказать, что трудовая эмиграция слишком, так скажем, большое значение, большое, малое значение оказывает на
экономику.
Да, на экономику, на занятость, на рынок труда и так далее.
Так вот, большой или малый, Ярослав Александрович, это важно вообще?
Конечно, важно. Конечно, важно.
А вот большое или малое влияние оказывает? Я так и не поняла.
Вот я тоже не понимаю, то есть в чем мерить? Да? Мы понимаем с вами, что экономический рост без трудовых мигрантов в российской экономике сейчас будет очень осложнен. Да? То есть мы можем потерять достаточно большую долю ВВП при том, что у нас встанут практически большинство строек без трудовых мигрантов из наших соседних стран. И мы это в определенной степени наблюдали в 2020 году на фоне и коронавируса, и ограничений с точки зрения перетока трудовых мигрантов. Причем эта проблема, она же присутствует не только в России, она во всем мире присутствует. То есть автор, говоря о том, что это оказывает не слишком большое влияние, кривит немножечко, мне кажется.
Ну, мне кажется, надо несколько таких исследований нам с вами посмотреть, сравнить и, знаете, прям по пунктам тогда разбираться, кто прав и какие данные на самом деле нам важно с вами знать, мне кажется. А так, действительно, по одному исследованию пока сложно сделать какие-то выводы и понять, как это отражается в реальности. Спасибо большое, Ярослав Александрович, за ответы на наши вопросы.
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков был в эфире «Радио Спутник». Штамм омикрон не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции.
Ну, мне кажется, все-таки это хорошее сообщение, потому что до этого было много новостей о том, что этот штамм может быть опаснее, чем дельта-штамм, а с дельтой мы как-то научились жить, справляться и так далее. Но директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, да, сообщает вот о том, что не является он более опасным, да, при этом распространяется быстрее, в связи с чем в ближайшее время мы можем наблюдать статистику, что большое количество людей именно с этим штаммом могут заразиться, особенно если они не вакцинированы. На этом делает специалист акцент. Он говорит также, что лабораторные данные пока говорят о том, что нет необходимости как-то корректировать вакцину. Я напомню, что вакцину не меняли в связи и со штаммом Дельта, потому что в реанимации нет, ну, то есть если человек, да, вакцинировался, и даже если он заразился Дельтой, то в реанимацию он не попадает, поэтому вакцину никаким образом не меняли. Но и при этом препарат для лечения коронавируса на основе антител, который сейчас тоже специалисты Центра имени Гамалеи разрабатывают, он эффективен и против штамма омикрона. В ближайшее время начнется такое итоговые клинические исследования этого препарата, которые планируются начать после Нового года, и в течение 3 месяцев их планируют завершить.
Обеспечивают защиту на 100%, говорят. Будем надеяться. Данил Гусельников, Татьяна Ладяева были в студии «Радио Спутник». Спасибо.